привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и разговариваем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC.
А меня зовут Владимир Шведов, и я редактор. Сегодня мы послушаем материал, который вышел в издании «Люди Байкала». Его автор Карина Пронина. Называется этот текст «Они за меня и молились, и оберег в карман запихивали. Какие ритуалы российские военнослужащие проводят на фронте, и зачем они это делают?» Честно скажу, для меня этот текст – это просто что-то невероятное. Я давно не видел таких репортажей в российских медиа, и он на меня произвел впечатление сразу и эмоциональное, и какой-то восторг профессиональный, и вообще много из него я для себя как-то по-новому понял. Когда кажется, что уже все сказано примерно и о войне, и о людях, которые сейчас на фронте находятся, и о том, что это все нам принесло, оказывается, что еще всегда есть ракурс, которого прежде не было, и который позволяет очень многие вещи осмыслить по-другому. Этот текст там стоит именно такой. Он подходит к жизни военнослужащих с неожиданной меркой. Как понятно из-под заголовка, Карина изучает, каким образом военнослужащие пытаются примириться с тем, что происходит вокруг них, какие амулеты им в этом помогают, какие присказки, молитвы, верования, какие-то символы. И помимо замечательного совершенно анализа с кучей экспертов, религиоведов и специалистов в области теологии, в этом тексте какое-то удивительное количество героев, которые абсолютно откровенно говорят о таких вещах, которые невозможно себе представить. Ну, то, что они там окоп осыпают какой-нибудь травкой или произносят какие-то заговоры. Удивительно, что эта работа вообще получилась.
А я добавлю, что этот текст, несмотря на обилие религиоведов и вообще всплывающую, конечно же, религиозную тему, он не про религию, это немного другой фокус, и этим и интересно, потому что Карина в свое время писала про буддизм во время этой войны, достаточно много текстов и про христианство, это действительно стык какого-то инстинкта самосохранения и, не знаю, заговоров на удачу и ритуалов. Давайте скорее его послушаем. Этот текст прочитает, как обычно, у нас Алевтина Пугач, а потом позвоним Карине.
В марте 2022 года мать 28-летнего преподавателя Иркутского авиационного техникума Федора Садовникова дала ему перед отправкой на фронт две православные иконы. Коллега подарила Федору буддийскую иконку и изображение шаманистского духа. Садовников, который уезжал на войну добровольцем, взял все. Федор вспоминает, что на фронте он иногда подбирал полусгоревшие образки, которые находил после боя. «Просто не мог их там бросить», — объясняет преподаватель. Садовников часто менялся иконками с сослуживцами. Он говорит, что это был обмен не боевыми трофеями, а подарками, что ли. «А зачем вы так делали?» «Как футболисты после матча меняются футболками?» «Типа такого. Символический братский жест». Во время войны многие российские военнослужащие носят амулеты и проводят самые разные обряды. Антропологи говорят, что это не имеет отношения ни к одной из традиционных религий, да и к религии вообще. Людьми движет желание защитить себя. Исследователь сектантских движений и народного православия, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, приглашенный профессор Тартусского университета Александр Панченко, называет войну ситуацией очень высокой неопределенности. Когда понятно, что какое-то количество людей обречено на смерть, но кто обречен, неизвестно. Люди обращаются к магическим действиям, потому что других вариантов обеспечить свою безопасность у них просто нет, говорит Панченко. Ученые неоднократно проводили исследования, которые доказывали, что спрос на сверхъестественное растет во время больших потрясений, таких как природные катастрофы, войны и эпидемии. Например, доцент Копенгагенского университета, исполнительный директор Ассоциации по изучению религии, экономики и культуры Джанет Синдинг-Бентсен опубликовала научные работы, где говорится о том, что люди чаще молились после землетрясений и во время пандемии ковида. Перед каждым боем 35-летний уроженец Иркутской области Андрей Пихлаев насыпает горсть сухого чабреца на саперную лопату, поджигает траву спичкой. Пока чабрец дымится, Пихлаев идет вдоль окопа, приговаривая по-бурятски: «Предки, оберегайте меня и моих товарищей, чтобы пули и осколки летели мимо». Затем делает три круга вокруг каждого сослуживца. Русские сначала всему этому удивлялись, но потом тоже стали верить. Один мне сказал: «Передо мной снаряд не взорвался, потому что ты на меня покурил. Делай еще», — рассказывает Андрей. До мобилизации Андрей Пихлаев жил в поселке Усть-Ордынский Эхерит-Булагатского района Иркутской области. Попробовал много специальностей. Одно время даже работал младшим научным сотрудником в местном национальном музее. С детства Пихлаев, как и вся его семья, исповедует шаманизм. Шаманистские ритуалы Пихлаев продолжает проводить на фронте. Его мобилизовали в сентябре прошлого года, он воюет на территории самопровозглашенной ДНР. Андрей рассказывает, что на войне стал еще больше верить. Когда по тебе танк стреляет, а ты ничего не можешь сделать, остается только молиться. Жить-то хочется. «Не боится только дурак», — объясняет он. По утрам Андрей капает, брызгает чай по четырем сторонам света. «Это подношение предков, чтобы они помогали мне в течение дня», — объясняет Пихлаев. Перед боями окуривается служивцы в блиндажи и окопы чабрецом или корой пихты. «Способствует защите от злых духов и напастей», — поясняет он. При обстрелах Андрей молится и просит у предков помощи. «Помогает ли это?» — переспрашивает Пихлаев. «Как видите, я живой-здоровый и общаюсь с вами». Троюродный брат Андрея, 23-летний контрактник Лазарь Пихлаев, тоже называет себя шаманистом. На войне он делает подношения предкам в виде сигарет. Так делали в его семье всегда, и это он считает своим личным обрядом. «Ломаю сигарету, поджигаю, делаю 3 затяжки и оставляю», — объясняет он структуру обряда. На войне Лазарь начал обращать внимание на мелкие детали, знаки, которые в благодарность за подношения ему подают духи. Пихлаев вспоминает, что однажды, когда он ехал на передок, у него внезапно включилось радио на рации. «Я насторожился, потому что это все равно было неспроста», — говорит Пихлаев. Лазарь, выражаясь армейским языком, рассказал, что украинцы нанесли огневой удар по тому месту, где выгружались военные, добравшиеся до нужной точки. Он считает, что духи предупредили его о том, что нужно быть в этот момент очень аккуратным и внимательным. «А о смерти думать не надо, лишнее это», — размышляет Лазарь. Хотя от страха избавиться все равно нельзя. «В окопах не бывает атеистов», — вспоминает известный афоризм антрополог, фольклорист, доктор филологических наук Ольга Христофорова. Христофорова объясняет его значение так: «В любой ситуации, где есть опасность для жизни, человек будет рассчитывать не только на себя, но и на помощь высших сил». Она добавляет, что в экстремальных условиях важны 2 эмоции, которые возникают у человека — страх и неуверенность в исходе. Страх тут, пожалуй, важнее. «Молиться о спасении будут и пассажиры тонущего судна, когда надежды на трезвый взгляд уже нет», — подчеркивает Христофорова. Все это, по мнению Ольги, работает еще лучше, когда люди не просто делают какое-то ритуализированное действие, например, смотрятся в зеркало, если возвращаются, когда что-то забыли, а обращаются к неким персонам — Богу, Аллаху, святым, божествам своей веры, духам предков. Христофорова называет этих персон «сильными агентами, которые могут все», в том числе чудесным образом защитить в бою. Важно, что ритуал не возвращает контроль над ситуацией. Наоборот, контроль передается сверхъестественным агентам и дает ощущение их поддержки, опоры. И важно, что это часто именно родовые божества и духи предков. Это получается как бы социальная поддержка, но не человеческой силы, рассуждает Христофорова. Участники боевых действий, подчеркивает исследовательница, не рассчитывают целиком на свои знания или на правила военного искусства. Хотя, казалось бы, если вырыть окоп поглубже, можно остаться в живых. Дело в том, что на войне велик элемент случайности. Каким-нибудь подготовленным, умным и ловким, а пуля дура этого не разбирает, уточняет Христофорова. Бывает, что опытный военный погибает, а вчерашний мобилизованный чудом остается живым. Вскоре после приезда на фронт доброволец из Иркутска Федор Садовников написал слова молитвы «Ангел мой» на крышке своего походного рюкзака. Он говорит, что сделал это после неприятной ситуации. Федор воевал на Харьковском направлении. На глазах Садовникова, по его рассказам, покончили с собой 2 тяжелораненых сослуживцев. «Мы шли их вытаскивать. Они подумали, что мы враги, и застрелились», — описывает Федор. «После увиденного у нас 2 пацана с ума сошли», — вспоминает Садовников. Один березку начал обнимать, его еле отцепили. А второй через пару дней кошку дохлую приволок. Мне тоже было тяжело, фляга уже начинала течь. Как рассказывает Садовников, ему со сослуживцами дали несколько дней передохнуть. Тогда он и написал слова «Ангел мой» на рюкзаке. Маркер для этого взял из аптечки. Подуспокоился после этого, описывает свои ощущения Федор. Садовников был в Донбассе 3, в 2015, 2017 и 2022 годах. Все три раза как доброволец. Хотел защищать Россию, объясняет Фёдор цели своих поездок. В июне 2022 года Садовников получил контузию на фронте. У него была остановка сердца. Фёдор вернулся в Иркутск. Сейчас он занимается сбором гуманитарной помощи и проводит занятия по медицинской подготовке. Садовников крещённый, но, как сам говорит, в православии особо не вхож, потому что из церкви сейчас сделали что-то похожее на бизнес. Тем не менее, в зоне боевых действий он часто молился, потому что психологически становилось легче. «Страх маленько отпускало», — рассуждает Фёдор. «Это какой-то момент, связанный с коллективом. Ты понимаешь, что готов умереть, и другие готовы умереть тоже». Садовников вспоминает, что перед каждым боем он вместе с сослуживцами всегда читал «Отче наш» или молитву «Оберег, ангел мой». «На борту грузовика все сидим и вместе молимся», — описывает Фёдор. Он считает, что можно было расплакаться, глядя на происходящее со стороны. Молитву «Ангел мой» упоминают и несколько других военных из Краснодарского края, Забайкалья, Приморского края. Чаще всего они говорят, что молитву им дали матери. В молитве всего одна строчка. «Ангел мой, пойдем со мной. Ты впереди, а я за тобой». Читают, потому что она короткая и легко запомнить, предполагает Фёдор. «Это тебе не отче наш». Священник братского храма из Иркутской области Андрей Дорогобит подчеркивает, что молитву «Ангел мой» нельзя назвать православной, и скорее это присказка. Одно дело шептать молитву перед боем, другое дело считать себя воцерковленным человеком, ходить к исповеди и держать пост, рассуждает российский антрополог, который попросил не указывать его имя. Это абсолютно разные вещи. Ученый говорит, что все ритуальные действия, которые описывают военные, можно отнести к магическим, но не религиозным. Он предлагает представить бабушку, которая перед первым выгоном скота берет икону, обходит корову и читает «Отче наш», чтобы никакие супостаты корову не увели. Это скорее магическое действие, подчеркивает исследователь. Антрополог Анна Халтухова из Берлинского университета имени Гумбольдта называет разделение магии и религии древней антропологической опорой, которая сейчас сильно устарела. В этом есть некая колониальная история. Европейские антропологи изучали туземцев и обнаружили, что у нас религия, а у них магия. Стало считаться, что магия — это нечто более простое, примитивное, говорит она. И до сих пор встречается упрощающая картина мнения, что если люди не могут управлять ситуацией, то они во всякую чушь верят. Но на войне, как и в любой экстраординарной ситуации, человеку просто хочется найти хоть какую-то опору. В реальной жизни границы между религией и магией не существует, говорит исследователь Панченко. Люди не решают свои жизненные вопросы, разделив общение с Богом и попытку уберечь себя от вражеской пули, рассуждает Панченко. На войне ты будешь и обращаться к Богу, моля его о помощи, и одновременно носить на себе оберег. «Я вышел с войны без единой царапины, хотя пару раз было очень близко, пули и осколки прилетали», — говорит 30-летний Ерлан Нуркашев. «Все из-за оберега, который мне дал сослуживец Бурят». Нуркашев, казах по национальности, служил в составе 37-й мотострелковой бригады в городе Кяхта в Бурятии. Первый раз на войне он был с февраля до июля 2022 года. Второй раз — этим летом. Контрактник подчеркивает, что его подразделение всегда готовилось к бою по бурятским обычаям. Нуркашев рассуждает о том, что ему повезло с боевыми братьями, потому что они за меня и молились, и оберег в карман запихивали. «Чашу с тлеющим порошком передавали друг другу», — описывает он один из фронтовых ритуалов. Надо было вдохнуть и трижды обернуть чашу вокруг себя. Что за порошок был в чаше, Нуркашев не знает. На войне Ерлан хранил и оберег, который дал ему сослуживец. «Сказал положить в карман и не трогать», — вспоминает Нуркашев. Он описывает амулет как плетеную игрушку-брелок из голубой материи. Шаман Артур Цыбиков из ангарской организации «Вечно синее небо», рассмотрев фотографию оберега, сказал, что это похоже на стропу. С ее помощью, рассказал Цыбиков, можно вытащить раненого и натянуть плащ-палатку. «Но вообще шаман может любую вещь оберегом сделать», — говорит Артур. «Хоть часы, хоть серьги, хоть брелок». Иркутский доброволец Фёдор Садовников своим оберегом на войне считал варган в деревянном чехле в языческом стиле. «Всюду он со мной был», — вспоминает Садовников. Мобилизованный из Улан-Удэ 30-летний Иван Самохин на фронте носил с собой вязаную игрушку чебурашки, которую сделали дети из Заиграевского района Бурятии. «У меня дочка». «И чебурашка меня будто охранял, чтобы я к ней вернулся», — описывает Самохин свои ощущения. Российские волонтеры постоянно отправляют в зону боевых действий не только вещи и оружие, но и религиозную помощь — амулеты, иконы, кресты. Буддисты носят на фронте обереги Дугар-Гаржама — листы с буддийской мантрой, прошитые нитками. Такие амулеты местным мобилизованным в сентябре 2022 года подарил глава Иволгинского района Бурятии Николай Яманаков. «Чтобы у вас все хорошо было», — говорил он, раздавая пластиковые футляры с мантрами. Известна история, как в годы Великой Отечественной войны буряты надевали этот талисман, отправляясь на войну и возвращаясь живыми, без ранений, рассказывал Яманаков в интервью. С сентября 2022 года погибло минимум 6 мобилизованных из Иволгинского района. Это 46-летний Зарикто Гамбоев, 44-летний Иннокентий Кокорин, 36-летний Алексей Мурзин, 38-летний Виктор Кожевин, 46-летний Виктор Петров, 38-летний Владимир Ощепков. Православные церкви отправляют на фронт иконы, кресты и молитвословы. В апреле 2023 года Новосибирская митрополия, например, выслала 500 икон с изображением Георгия Победоносца. На них приделали магниты, чтобы можно было крепить иконы на военную технику. Часто военным присылают и ленты пояса с 90-м псалмом. Есть поверье, что текст псалма оберегает от пуль. В России его используют уже несколько веков. В романе Пастернака «Доктор Живаго» главный герой находит ладанку с цитатами из псалма на шее убитого партизана. После бумажку с этим же текстом он видит у раненого белогвардейца. Но хранится псалом уже в золотом футляре на цепочке. Многие священники призывают не считать 90-й псалом оберегом и говорят, что человек, произнося его текст, должен только укрепляться в вере. Но на войне с Украиной ленты с псалмом массово носят многие российские военные. Носили ее и добровольцы из подразделения, в котором служил иркутянин Федор Садовников. Причем повязывали ее себе на руку все, в том числе неправославные. Сам Садовников не знал, что за текст напечатан на ленте. Федор не знал также, кто был изображен на православных и буддистских иконках, которые у него были с собой. Да как-то особо без разницы было, комментирует он. Настоятель буддийского дацана в Курумканском районе Бурятии Олег Намжилов не имеет ничего против того, что верующие буддисты на фронте хранят православные иконы. «Норм, лишь бы помогало», — говорит он. Священник из братского района Иркутской области Андрей Дорогобид, напротив, не одобряет, когда российские военные меняются иконами или используют ритуалы не из православия. Он вспоминает своего сослуживца, который хоть и был крещенным, но больше склонялся к практикам мантры всякого такого. Дорогобид называет это бедой современного русского человека. «Да кучи всего набрал», — обращается Дорогобид к условному собеседнику. «А зачем? У нас столько святых, столько воинов, которые сами этот путь прошли». Все от духовной неграмотности, от того, что в школах наших нет закона Божьего. Дорогобид участвовал в боевых действиях с ноября 2022 по март 2023 года. Он ездил на войну не как священник, а как доброволец. В Братске Андрей много лет руководит секцией практической стрельбы. До принятия сана он служил в ОМОНе. Священником стал в 2005 году. По словам Дорогобида, в Украине он проводил занятия по огневой подготовке, неоднократно выполнял боевые задания и участвовал в штурмах укрепрайона. Получил медаль за отвагу. «А в людей приходилось стрелять?» — спрашиваю его. Отец Андрей сначала молчит, а потом говорит, что он лучше не будет отвечать на этот вопрос. Сослуживцы Дорогобида все равно обращались к нему за религиозной помощью. Говорят, например, «Мне мама молитву дала, сильная она или нет?» — вспоминает священник. Я говорю, «Это Отче наш». Отвечаю, «Это основная молитва, молись, конечно». Андрей рассказывает, как несколько раз его спрашивали, можно ли забирать иконы из разрушенных украинских домов. «Ребята все равно зачищали территорию, а там это все валяется», — объясняет он. Дорогобид всегда предлагал брать, потому что военные собирались молиться, а не преподавать. «Смотришь потом, у многих иконы в блиндажах появляются», — вспоминает священник. «Кто-то над кроватью повесит, кто-то на видное место». Мобилизованный Иван Самохин тоже рассказывает о том, что взял икону из чужого дома. «Валялась под штукатуркой и стеклом», — вспоминает Самохин. «Я подумал, что хозяева неизвестно, когда вернутся, а мне она прямо сейчас нужна». Кто был изображен на иконе, он не знает, хотя называет себя православным. На шее Иван носил крест и мешочек с землей, который он накопал возле своего дома. Перед боями Самохин умывал руки и лицо аршаном, водой из источника под Улан-Удэ, который он взял с собой. Так делали многие буддисты и шаманисты из его подразделения. Военные не хотят чувствовать себя одинокими, поэтому готовы носить с собой любую иконку и проводить любые обряды, так считает сразу несколько российских антропологов. Если в отряде кто-нибудь будет совершать какое угодно ритуальное действие, к нему будет примыкать все больше людей, говорят исследователи. Одиночество уходит, человек оказывается в группе себе подобных. Это успокаивает. В мирной жизни российская армия имеет свои собственные ритуалы. К ним относятся, например, поднятие флага, смена караулов, строевой осмотр, заступление на боевое дежурство. Антрополог Ольга Христофорова называет такие ритуалы светскими. В журнале Минобороны РФ «Армейский сборник» подчеркивается, что задача этих ритуалов — формировать высокие патриотические качества защитников Родины. Составители миноборонских методичек пишут, что в них есть строгая целесообразность и суровая красота. Все военные, с которыми мы говорили, сказали, что светские ритуалы они не делают. Доброволец Федор Садовников вспоминает, что в его подразделение неоднократно приезжали проверяющие из Минобороны РФ, которые начинали свистоплясы выкрутасы. «Почему, блядь, не бриты? Почему срач? А давайте утренние построения делать», — передает он слова проверяющих. Как правило, они на три буквы сразу посылались или прикладом по голове бились, с рекомендацией самому идти в окопы и месяцок повоевать, а потом уже все предъявлять за бороду, за знамя, — комментирует Садовников. Исследователь Панченко считает, что задача светских ритуалов — цементировать армейское сообщество, превращать его в коллектив со своей иерархией. Военные — это люди, которые собрались, чтобы убивать других и частично умирать сами, и они это должны делать как можно более согласованно, упорядоченно и дисциплинированно, — размышляет Панченко. На подвиги и самопожертвования военнослужащих обычно вдохновляют политруки, но все военные, с кем поговорили, отмечают, что политруков в их подразделениях не было. Уроженец Иркутской области Андрей Пихлаев вспоминает, что дух в его подразделении поднимали верующие идейные парни, такие же мобилизованные. Из разговоров с ними Андрей вынес, что эта война нечестная, так как мы воюем не с Украиной, а с НАТО и с Западом. Руководитель ангарской шаманистской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков говорит, что функцию политруков выполняют его ученики, боевые шаманы. В прошлом году на войну от неба уехало 15 человек. Кто-то был мобилизован, кто-то стал добровольцем. «Они и стреляют, и окопы копают, и обряды делают, и моральный дух поднимают», — подчеркивает Цыбиков. Рассказывают сослуживцам, что это священная война за нашу землю, за наше будущее. Антрополог Христофорова, размышляя о том, почему верующие берут на себя идеологическую функцию, говорит, что политруки должны мотивировать подчиненных идти в бой, но не дают защиты от смерти. «А верующие дают», — подчеркивает Христофорова. С этим соусом любая идеология пролезет. Но, как подчеркивают исследователи, их предположения носят гипотетический характер. «Этнографические исследования на поле боя вести довольно сложно», — говорит Александр Панченко. «Российское государство не в состоянии объяснить участникам боевых действий, зачем нужна эта война», — размышляет исследователь Панченко. «У украинцев мотивация понятна. На нас напали враги, нам надо защищаться. Мотивация в российской армии менее очевидна. Цели войны все время меняются». В каком-то смысле, рассуждает Панченко, российское государство приносит людей в жертву. Но государство не видит в этом ни религиозного, ни ритуального смыслов, считает исследователь. Ему глубоко безразличны жизни людей, которых оно посылает на войну. У государства есть прагматичные цели. И оно просто расходует человеческие жизни, чтобы этих целей достичь. «А вы готовы пожертвовать своей жизнью ради Родины?» — спрашиваю я Ерлана Нурукашева. «Нет», — отвечает он. «Уж если и умирать, это точно не ради этой страны, в которой дети чиновников не воюют за нее, а живут и шикуют за наш с вами счет». В августе Нуркашев собирается ехать на войну в третий раз. Он говорит, что с радостью бы разорвал контракт, но сейчас это делать нельзя. «Только если я стану инвалидом. Ну или если заведут уголовное дело», — предполагает Ерлан. Нуркашев рассказывает, что в какой-то момент ему уже стало безразлично, выживет он или нет. Ерлан считает, что это произошло после минометного обстрела, в котором, по его словам, погибло 6 и было ранено 20 сослуживцев. Нуркашев вспоминает, как ночью в соседний окоп залетела мина, и он доставал по кускам тех, кто там был. «Потом поминали их», — рассказывает Ерлан, мусульманин по вероисповеданию. «В полной темноте пили водку с горла и закусывали хлебом и сырым беконом. Я его в разрушенном доме нашел». Сейчас во время обстрелов, заверяет Ерлан, он повторяет свою собственную молитву. У нее такие слова: «Сегодня я не сдохну, хрен вам», — говорит Нуркашев. И непонятно, говорит ли он всерьез или шутит. «То есть вам совсем не страшно?» — уточняю я. «Страшно, когда ты не знаешь, ради чего живешь, а ради чего вы живете. Вот этого как раз-таки я и не знаю».
Я все время вспоминала, когда слушала этот текст, про, знаешь, такие какие-то детские ритуалы. Если ты не будешь наступать на промежутки между плитками, тебе сегодня не вызовут на уроки математики.
Я так делал,
и...
да.
все так делали. Потом, во-первых, неизвестно, может, поэтому и не вызывали. А может быть, это и работает. И это какая-то такая успокоительная штука для людей, успокоительного, ну, мало в их жизни. Так же, как, судя по всему, и сил задуматься, чего они в этих окопах сидят, которые окуривают чабрецом, привезенным из Улан-Удэ. И тут, может быть, неудивительно, что они так откровенно разговаривают, потому что это вот какая-то там на редкость положительная эмоция. Вот, защитила, вот, сработала. Ну, давай во всех случаях Карины спросим, как они вообще про это разговаривали. Набирай.
Давай, звоним Карине.
Привет, Карина.
Привет, Карина.
Здравствуйте.
Скажи нам, пожалуйста, сразу для рамки текста. А что ты понимаешь под ритуалом? Что вообще такое ритуал?
Ритуал, конечно, может пониматься по-всякому. Для меня это некое простое и повторяющееся действие, которое человек делает с какой-либо целью. Это может быть как связано с религией, так и не может быть связано с религией.
Может ли быть ритуалом слушания подкаста «Давай голос»?
Если это происходит на постоянной основе и входит в привычку, и при этом является для слушателя, ну, неким простым действием, не требующим больших интеллектуальных затрат, что я не уверена, что в данном случае происходит, то, наверное, да, это ритуал.
Я, кстати, подумала, что я слушаю один True Crime подкаст по много-много-много раз, потому что это, типа, комфортный саундтрек. Вот, даже назову коллег, это «Дневники Лоры Пауны», «Привет, коллеги». И это может трактоваться только как ритуал, потому что, когда ты четвертый раз слушаешь один и тот же выпуск, честно говоря, никак иначе это назвать нельзя.
Да, да, абсолютно так.
У тебя в тексте совершенно выдающаяся подборка героев, которые очень откровенно и местами прямо как-то исповедально, хотя ненавижу это слово, говорят о своих ритуалах и о том, что им помогало выжить. Как ты вообще нашла таких людей, способных столь открыто говорить о сокровенном?
Ну, это была какая-то небольшая выборка из большого количества людей, которые мне писали. Вся переписка была ВКонтакте. То есть у меня было несколько человек, с которыми я общалась до этого по другим материалам. И сначала я написала им, а потом я стала заглядывать к ним в друзья, искала людей в военной форме. Соответственно, скорее всего, они были на войне. Писала им. Ну, это были, ну, сотни людей, в общем-то, можно сказать.
То есть совершенно на холодную заходила и смогла найти таких людей.
Да,
впечатляет.
Да.
Интересно, почему они так разговаривали? Может быть, просто люди действительно были как-то рады рассказать, что им помогает? Ну, я просто даже представить себе не могу. Вот мне пишут: простите, а вы чабрецом не посыпаете вокруг себя окоп? Вот. Даже не знаю, как сформулировать, как я бы формулировала.
Я уже сейчас не вспомню точно, что я писала им, но это было вот, кстати, как раз про ритуалы и обряды, которые помогают российским военнослужащим. То есть я думаю, что тут ключевое слово было «помощь», и они на него реагировали. То есть как может журналист описать вот этот процесс помощи, который военные сами собой производят? Я думаю, что те, кто откликнулись, они среагировали именно на это.
А как ты думаешь, вообще эта тема, она для них, насколько осознается ее важность? Или это больше механистическая какая-то реакция, то есть ты в зоне смертельного риска, и поэтому тебе надо что-то делать?
Ну, с теми, с кем я разговаривала, конечно, эта тема очень важна, безусловно. Но на самом деле были люди, которым это было не столь важно. Это были в основном жители западной части России. То есть это и в основном молодые ребята, молодые люди, там, 20-22 лет. То есть некоторым не писали о том, что им ничего не надо, они просто думают о доме, когда идет бой, и все. Этого им достаточно. Вот часть России, которая находится за Уралом, мне кажется, больше придает значение такого рода историям. Ну, может быть, потому что та часть России, которая за Уралом, ей приходится выживать более там сложные условия, чем на Западе. Ну и, может быть, поэтому еще они используют и символы, и обряды, и приметы в большей степени.
У тебя в ходе твоего исследования появился вывод, что Россия азиатская, она более склонна к магическому мышлению какому-то?
Ну, она скорее имеет очень тесную связь с предками, ну, что, естественно, это точно так, с какой-то древней историей, с родовым каким-то знанием, которое точно для азиатской части, ну, больше присутствует, чем западных россиян, которые часто не помнят, кто их родственники, там, до седьмого колена, да. Для азиатской части это точно есть, это присутствует, и это, конечно, влияет, это имеет значение большое, потому что сразу ты можешь на той же войне обращаться к каким-то конкретным людям, не просто к каким-то предкам условным, ну, то есть люди часто обращаются к конкретным персонажам, которые были в их семье. От этого формируется вот этот, как раз этот круг неодиночества, когда человек чувствует себя не одиноким, а с кем-то.
Меня впечатлило, что они при этом обращаются ко всему сразу, и там и к православным каким-то символам, и к вообще абсолютно абстрактным, и к буддийским. И при этом, как я понимаю, со стороны священнослужителей вот конкретно в Бурятии, если мы говорим сейчас не о православных, это даже не особо осуждается. То есть, как там сказал один из спикеров, лишь бы помогло, а так хоть что вообще. Это очень интересная деталь.
Ну да, Бурятия, она, кстати, этим отличается, что она очень толерантна в плане религии. То есть я когда там жила, я сама наблюдала за тем, как люди ходят и к буддистам, к ламам, к буддийским ламам, и к шаманам, и вышли из шаманского храма, пошли в православный храм. Это вообще естественная история. И, для православия, наоборот, тут как-то более все ограничено. То есть вот священник из Иркутской области, с кем я разговаривала, он абсолютно не одобрял то, что там православные солдаты, бойцы, они могут использовать какие-то неправославные обряды, ритуалы. Это ему не нравилось.
Привыкли строем ходить. Скажи, пожалуйста, когда ты писала про российских военнослужащих, ты сталкивалась с чем-то подобным с обратной стороны?
Да, вообще была идея сделать сразу и какую-то часть про украинских военных, и я начинала в ту сторону идти, у меня были несколько разговоров, ну, коротких, потому что на самом деле сейчас украинцы, ну вот, например, с нашим изданием с большей неохотой взаимодействуют, чем это было раньше. Вот я вспоминаю текст про буддистов, который я писал в январе, и у меня был один из спикеров, это как раз украинский психолог, который говорил со стороны Украины, что он думает про буддизм. И сейчас я хотела с ним тоже поговорить вот во время этого, подготовки этого материала, но он отказался. Он сказал, что когда вышел материал про буддистов, это среди его знакомых вызвало большое негодование. Ну, в том смысле, что он участвовал вот в подготовке текста от российского издания. И он как бы все понимал, и понимал, про что мы пишем, и понимал, на чьей мы стороне, но отказался. И, в общем-то, украинские военные, во-первых, тоже не горели желанием общаться со мной. Хотя, вот если фактически, то, конечно, они, по идее, используют все то же самое. Также читают молитвы, такие же у них обереги. Ну, это война, мне кажется, с обеих сторон люди пребывают в страхе и используют одни и те же приемы.
Но в итоге мы отказались. Извод про «не бывает атеистов в окопах под огнем». Механика совершенно одинаковая.
Да, да, это в обе стороны, конечно, действует. Но в итоге мы все-таки решили историю про украинцев не включать, потому что, честно говоря, мне, например, не хочется какие-то параллели производить. На этой войне это не самое главное, мне кажется.
Карина, в тексте есть такой эпизод, который меня лично просто вообще вышиб. Мне кажется, он какой-то чрезвычайно важный и болезненный в плане понимания того, что вообще происходит. Это когда герои обсуждают, как они забирают из домов, в которых находились украинцы, или там из их укрепрайонов, собственно, иконы, образа, разные псалмы, какие-то любые, в общем, символы христианские, и они не то, что их там оскверняют или перепродают, а они начинают их использовать как собственный символ, который будет их оберегать. И я настолько вообще просто поразился этой детали, при том, что вроде бы все логично, потому что и там православие, и вообще в целом это больше политический раскол между украинской церковью и российской, чем догматический. Но меня лично эта деталь просто убила. А вот, может быть, что-то в текст не вошло, или что-то говорили еще герои об этом. Как вы к этому относитесь, в конце концов?
Ну да, меня эта деталь на самом деле тоже убила, учитывая то, что это рассказывал священник православный, учитывая то, что он был на этой войне добровольцем, а не полковым священником. Ну, на самом деле мы сейчас будем делать про это какой-то отдельный материал, потому что это редкий случай, как нам рассказывают эксперты, чтобы такое вообще происходило. Ну, то есть это нарушение канона. И, в принципе, учитывая вот этот образ этого священника, то, что он рассказывает про иконы, которые российские военные забирают, ну, как бы я нахожусь в ужасе, но меня ничего не удивляет. Ну, и примерно это же самое со мной случилось, когда военный из бурятской части, сам казах, мусульманин по вероисповеданию, он рассказывал мне о том, что он тоже из украинского дома, забрал бекон, и они поминали погибших при артобстреле. Ну, тоже, то есть, вот то, что он мусульманин, и то, что он забрал свинину, для меня это какое-то абсолютное тоже нарушение канона некого закона. И я понимаю, что эта война — это нарушение законов, ну, и военных, и человеческих, социальных, гуманистических, и религиозных в том числе. То есть ничего не стоит на месте, незыблемо, как раньше, и все только рушится дальше и дальше. И что будет потом, что будут забирать российские военные, что они будут ставить у себя, ну, это вопрос времени. Мне кажется, что все будет только усугубляться, честно говоря.
Да, хотел еще такой момент спросить. Он скорее забавный в конце текста, где ты сравниваешь эти религиозные ритуалы с ритуалами светскими, и оказывается, что как раз светские-то ритуалы практически разрушены, то есть их вообще не осталось, потому что явно уже не до той дисциплинарной показухи, которая традиционно была в войсках. И мне тоже какие-то такие смешанные чувства это вызвало. С одной стороны, понятно, что там в окопах не для того, чтобы построения проводить и флаги поднимать, а с другой стороны, как будто ты по-новому смотришь на вот эти ритуалы мирного времени. То есть, вообще-то, воинская часть, в которой все собираются, строятся на плацу, поднимают флаг и занимаются какой-то ерундой, там траву красят, это, конечно, мало приятного, но в сравнении с тем, что происходит на войне, оказывается, что эти ритуалы даже милые, что в них нет ничего, ну, убийственного, жестокого и неправильного.
Может, вы покрасите траву уже вместо вот этого
всего? Да, да, и вот этот вывод, он для меня, конечно, какой-то парадоксальный оказался, как вот этот ракурс ритуалов из мест жизни и смерти по-другому заставляет тебя посмотреть на ритуалы обыденные даже внутри армейского сообщества закрытого.
Да, оказывается, что эти ритуалы гораздо лучше тех ритуалов, которые существуют сейчас, это правда, да.
А ты сразу поняла, что ты хочешь это тоже упомянуть? Или как-то уже в ходе работы над текстом пришло осознание, что это тоже ритуалы?
Я как-то сразу подумала, что интересно узнать, что происходит с ними сейчас. Ну, у меня была мысль об этом сразу, я всех об этом спрашивала, вот, но большая часть вот просто на меня глаза, условно говоря, выпучила, потому что, ну, ничего такого нет. Нет политруков, нет никакой политинформации, только какие-то древние ритуалы, либо современные ритуалы, там, про чебурашек и про все остальное. То есть люди формируют обереги и амулеты из того, что вот лежит под руками. Это совершенно другая история, чем воинские ритуалы, которые существовали когда-то в мирной России. Сейчас их нет.
Честно говоря, пусть лучше, правда, красят траву, чем вот это все. Спасибо.
Как нету и мирной России. Спасибо, Карин. Будем ждать и следующих текстов. Пока.
Спасибо. До свидания.
Знаешь, мы не обсуждали это с автором, но хочу сказать, что еще одно из достоинств этого текста — это какая-то очень правильно подобранная интонация. Тут нету и героизации этих людей, и нету какого-то пренебрежения по отношению к тем ритуалам, которые помогают им выжить. Мне кажется, редкий случай, когда на очень скользкую и непростую тему удается высказаться достаточно деликатно и в то же время не впадая в прославление этих людей.
Абсолютно согласна. И Карина один из самых сильных авторов, по-моему, последних лет на этот счет. Поэтому, думаю, вы не в последний раз слушаете ее в нашем подкасте, потому что, как мы напоминаем, мы читаем, слушаем и обсуждаем самые лучшие тексты, которые выходят про Россию и на русском языке. Это подкаст «Давай голосом». Пожалуйста, слушайте нас на всех платформах. Приходите в наш Телеграм, ссылка на него будет в описании. Раньше мы такого не делали, но теперь пишем там все больше, и главное, там можно участвовать в обсуждениях. А с вами была Настя Лотарева
и Владимир Шведов.
Всего вам доброго.
Пока.